посмотрели первые две шурки, шашлыки. Сегодня мы переходим к третьей. Итак, на чем у нас закончилась вторая шурка? На каком мотиве, на каком настроении? На чем же шурка заканчивается?
Нет, спонтанно.
На анурага. Нет вкуса. Вот почему заканчивается шурка. Нет вкуса. И вчера мы говорили, по каким причинам его нет. И это может вызывать нетерпеливость в сердце. Повторяем круги. Быстрее их нужно закончить. Сегодня кадыш, кто-то больше повторяет кругов. И мы смотрим, думаем, ах, на целый час там, или даже больше, чем час, да, нужно повторять больше мантра. Некоторое такое нетерпение в сердце, может быть, даже досада какая-то. Это говорит о том, что чем-то, может быть, другим более полезным могли бы заняться. Так ум говорит, что-то сейчас более полезное можно сделать. Хотя, как мы выяснили, из первого стиха шашлыки нет на самом деле более полезной деятельности, чем воспевание святого имени. Да? И по семи статьям мы рассмотрели, каких семь благ приносит просто воспевание святого имени. Но нечистота сердца говорит, эх, целых 2 часа, 3 часа, 4 часа, столько бы всякого еще сейчас сделал бы. То есть все-таки в уме святое имя еще не заняло место высшее среди всех ценностей. Пока еще нет, что-то еще другое. Святое имя между делом, как бы, идет по ходу дела. И вот на этом заканчивается второй стих. На анурага, нет анураги. Третий стих начинается как раз и описывает то состояние, которое необходимо выработать для того, чтобы анурага была, чтобы вкус был, и чтобы мы смогли постоянно воспевать святое имя. Итак, прочитаем все вместе третий стих Шикшаштаки.
Тринада пили суничина, Тарора писа вишуна, Аманина манабина, Киртания садахари.
Дословный перевод сделаем. Тринад Апи. Это ниже, вернее, как буквально дословно, как чем притоптанная трава. Суничина ниже. Таро дерево. Ива подобно. Ива или Апи тоже. Сахишнуна терпение. Аманина не имея ложной гордости. Да? Манадена оказывая почтение всем. Киртания можно воспевать сада всегда Хари. Имя Господа Хари. И я зачитаю дословный перевод. Тот, кто считает себя ниже притоптанной травы, кто терпеливее дерева и кто не ожидает почтения в свой адрес, но напротив, всегда готов оказать почтение другим, может всегда с легкостью воспевать святое имя Господа. Такой вариант перевода, как вам нравится. Тот, кто считает себя ниже притоптанной травы, кто терпеливее дерева и кто не ожидает почтения в свой адрес, но напротив, всегда готов оказать почтение другим, может всегда с легкостью воспевать святое имя Господа. Итак, здесь Господь Читания упоминает важные вещи, понятия, которые необходимо рассмотреть. Здесь он дает несколько очень ярких сравнений. Он сравнивает живое существо, вернее, кандидата на постоянное воспевание святого имени, с личностью, которая ниже, чем притоптанная трава. Иногда мы говорим там, ниже травы, валяющиеся на дороге или еще что-то такое, какие-то не очень такие. Не очень понятно на самом деле, что такое ниже травы валяющиеся на дороге. Какое-то слово такое немножко нелитературное, валяющееся на дороге. Дословный перевод — это притоптанная трава, трава, на которую наступили. Это более функциональный образ, который отражает сам смысл феномена. Трава может торчать вверх. Но если я наступаю на нее, это притоптанная трава. не просто какая-то валяющаяся, может быть, никто не наступал, просто она валяется, и тем гордится. А здесь суть в том, что именно притоптали эту траву, притоптали. Тринад обозначает притоптанная трава. И ниже нее, да, считается ниже притоптанной травы, терпеливее дерева. Взятые примеры из природы, которые мы можем легко наблюдать. Иногда, когда мы читаем об этих понятиях, кажется, что это неестественное немного состояние. Представьте себе человека, на которого наступают, да, даже не человека, может быть, на ногу просто ему наступают, и он, в общем-то, не особенно как-то протестует, или его унижают, и он не спорит. Это редкая ситуация. Как бы нет сейчас таких людей с таким смирением, потому что у каждого развито ложное эго. Фактически эти два сравнения, ниже притоптанной травы, терпеливее, чем дерево, указывают на нормальное состояние эго. Когда человек не таков, это означает ложное эго раздуто. Фактически, воспевать святое имя несложно. Что здесь сложного? Язык есть, да? Четкий есть, ничего сложного. Ухо есть, которое слышит. Есть. Но проблемы возникают с внутренним миром, с внутренним восприятием, с умом, с тонким телом. Потому что воспевание святого имени – это процесс преданного служения в правильном настроении. Это фактически форма общения с Кришной. Фактически это форма общения. Но для того, чтобы общаться с Кришной, нужно всегда помнить о своем реальном положении, о положении слуги. Однако в уме мы еще не привыкли к этому состоянию слуги. Не привыкли к этому состоянию. Именно поэтому в уме возникает так много сопротивления. И когда мы читаем о таких состояниях, ниже притопной травы, терпеливее, чем дерево, кажется, какой-то вообще забитый человечишка. Жалкий, растоптанный, забитый человечишка, который не может там голос свой подать, который не может за себя как-то постоять. На него наступил, он не будет возражать, там его ударил, он не станет спорить и защищаться. Кажется, какая-то жалкая, ничтожная личность вообще, топтанная. Но в действительности это не совсем так. Человек может быть довольно-таки и решительным, и настойчивым, и может дать отпор, когда необходимо. Но в уме у него совсем другое отношение к миру. Например, что такое смирение для кшатрии? Арджуна был несмиренным. Арджуна, наоборот, казалось, хотел стать таким человеком, да? Терпеливее дерево и смирение травы. Он был готов вообще от всего, чего угодно было постоянно. Он говорит, ну ладно, пусть лучше нас убьют, может быть. Для чего нам их убивать? То есть кшатрий пытался выступить как человек, который исповедует не насилие, а ахимсу. Он пытался как какой-то джайн выступить. Джайн заматывает лицо повязкой, чтобы там какую-нибудь букашку не вдохнуть. С веником ходит, чтобы там не наступить ни на какого жучка. И так пытался Арджуна себя вести. Но был ли он смиренным? Он не был смиренным. Смирение – это совсем другое качество. Смиренным нужно быть перед законами Бога. Мы не должны быть смиренными перед несправедливостью. Если мы видим какую-то несправедливость, какую-то глупость, мы не должны быть перед ней смиренными. Может быть, нам тоже стоит воинственность какую-то проявить по отношению к этой глупости. Смиренными мы должны быть перед законами Бога. Если законы Бога от кшатрия требуют сражаться, то его смирение состоит в том, чтобы он сражался, а не в том, чтобы он стал вот таким-то и не сражался, каким Арджуна хотел стать. То есть мы часто неправильно понимаем слово «смирение». Смирение – это не рабская покорность. Смирение – это принятие законов Бога. Если законы Бога требуют сражайся, сражайся, и в этом смирение. А если ложное эго говорит, нет, лучше я буду таким вот, пусть все видят, какой я, да, смиренный, я настолько падший вообще, что я не могу ни лекцию не дать, ни книгу распространить, ни пуджу провести, ни киртан сказать, пусть все видят, какой я смиренный. Это не смирение. Это не смирение перед просьбой преданных. перед заданием духовного учителя, это не смирение, это ложь. Смирение обозначает принятие законов Бога. Смирение обозначает повышение качества преданного служения. Если вдруг страдает служение наше, вследствие нашего так называемого смирения, можно быть уверенным, что это ложное смирение. Не может быть так, что вследствие смирения пострадало служение. И вот это показатель, смиренным мы или нет. Если служение наше не страдает, а наоборот, набирает силу и качество, это означает, мы проявляем смирение. Если же мы бросаем какое-то служение, или переходим на служение, где снижается наша ответственность, это означает какое-то ложное смирение. Знаете, я говорю, предположим, я совершенно бестолковый там президент, там, или повар, там, или Ричардсон Киртоны, или кто-нибудь еще, там, комендант, я совершенно смиренный. Давайте я лучше буду дворником. И так сказать, какой я смиренный. Я буду подметать бумажки, вносить, да? Какой смиренный. Но если человек изменил свое служение в низшую сторону, меньше ответственность, меньше блага для всего сознания Кришны, это какое-то ложное смирение, значит, появляется. Не то. Никто не выигрывает. Смирением будет терпеть трудности, которые выпадают на твою долю, и пытаться, насколько ты можешь, улучшать качество своего служения, и хотя бы не ухудшать его. Вот это будет смирение. А если из-за моего так называемого смирения страдает преданное служение, дело какое-то страдает, что-то не то произошло. Скорее всего, какое-то ложное смирение. Поэтому смиренными мы должны быть перед законами Бога, перед наставлениями духовного учителя. Это обозначает смирение настоящее. И иногда это требует, наоборот, какой-то повышенной активности. Прабхупада говорил, вы должны быть на санкиртане, как он это буквально по-английски, это по-русски переводит, быть такими немножко даже агрессивными, напористыми, да, переводит, напористыми. И кажется, что такие понятия, как смирение и напористость, вообще несовместимы. Но как вы будете, предположим, распространять книги, или просад, или проповедовать кому-то, если вы не будете напористыми? Если вы не будете ставить себе цель определенную, да, что этот человек должен взять книгу, этот человек должен взять просад, он должен принять святое имя. Как сочетается смирение и напористость? Впрямую. Впрямую. Я смиренно напираю на этого человека, да? Вот с полным смирением. Пожалуйста, примите святое имя. Пожалуйста, примите эту книгу. Пожалуйста, примите этот просад. Естественно, что я должен пытаться не какими-то материальными способами действовать. Да? На самом деле, никто не будет сопротивляться напору духовной энергии. Все устали от напора материальной энергии. Если вкрадываются материальные мотивы, да? Если я действую с материальным напором, это будет вызывать естественное раздражение. Но если я, скажем, вот, например, шланг, да, по которому с очень высоким давлением идет вода, и в конце этого шланга некий какой-то насадка, через которую эта вода идет, да, фактически она просто направляет этот поток давления. Точно так же парампара это как вот такой некий шланг, да, некий как бы провод, по которому идет это вот напряжение, напряженное послание духовное. И преданный выступает в качестве просто наконечника вот этого штуцера, иглы, наш прицел, если хотите, можно сказать, да, через которую это послание под определенным давлением поступает в ум этого человека, которому мы проповедуем, что даем. И если мы будем действовать смиренно, никто не скажет, что это вот ты там от тебя. Все поймут, что я просто смиренный распространитель, да, чего-то, милости Кришны в той или иной форме. Но если добавляется материальное качество, то сразу же все будут меня в этом винить, что ты там плохой распространитель, там, или что-то еще плохой проповедник. Потому что что-то от меня добавилось. Духовный учитель говорит без ложного эго, парампара без ложного эго, Кришна без ложного эго, все говорят. Но если я не до конца выполняю свой долг, не с полным смирением, примешивается нечто мое, и это мешает. это мешает. Поэтому смирение — это означает полностью принять то, что нам дано. Определенную дхарму, определенного типа деятельности, определенного уклада жизни — это будет смирение. Много разных трудностей может быть, но смирение означает, я должен принять. Даже если кто-то, так сказать, наступает мне на голову, как трава, принимает это. Терпеливее, чем дерево, второй образ Господь Читания дает, второе сравнение. Приводится такая фраза, что дерево всем дает тень, всем дает плоды, терпит все беды и ледяной ветер, снег, холод терпит. И жару терпит, да, засуху терпит. И когда на этом дереве там что-то выцарапывают, терпит. И когда это дерево рубят под корень, тоже терпит. Можно сказать, с одной стороны, что у дерева нет никакого выбора, да, что оно может, как оно может. Оно не может нас веткой ударить, да, или еще что-нибудь такое. Вот, но это образ сравнения. И мы должны стать еще более терпеливыми. Как это представить, да? Такое терпеливое, кажется, воплощение терпения дерева. А при этом должен быть еще терпеливее. Это то, о чем также говорил Рупа Госвами. А? Мы должны действовать с энтузиазмом, проявлять терпение. Часто очень бывает, что преданные говорят: я больше не могу. А? В этот момент необходимо вспомнить то, что сказал Рупа Госвами. Нужно проявлять терпение. И нужно вспомнить эту фразу. Тарора пи сахишнуна. Тарора — это означает дерево. Сахишнуна. Сахишнуна обозначает терпение. Более терпеливый, чем дерево. Фактически, в этом стихе Господь Читания подразумевает, что на пути воспевания Святого Имени будет много разных вещей, которые нужно терпеть. Причем, может быть, настолько сложных вещей, что нужно быть терпеливее, чем дерево. Иногда мы можем вспылить просто по пустякам. Кто-то что-то сказал, что вам не нравится. Одним словом нас можно вывести из себя. Настолько наше сознание может быть мелким, да? Как лужа какая-то. Чуть-чуть там камешек кинули, и все, оно уже из берегов пришло. Мы теряем терпение по любому поводу. Кто-то действует не так, как нам нравится. В действительности, нетерпеливость сама по себе обозначает очень сильное ложное эго. Я не терплю, как действуют другие. Я не терплю чужого мнения. Я не терплю их образов действия. Я не могу потерпеть. В действительности это обозначает очень сильное желание контролировать. Все будет так, как я решил. И когда что-то происходит не так, как я решил, я не могу этого потерпеть. Ум занят все время тем, как я хочу, чтобы было. Если вы начинаете как-то против моей воли, против моей шерсти, я не могу этого потерпеть. Я начинаю ругать вас, критиковать. Или я могу сдерживаться, но внутри что-то плохое думать. Это означает, что мир должен двигаться так, как я решил. Ложное эго действует. И когда что-то поперек, я не терплю этого. Не терплю. И пытаюсь словами или действиями как-то все вернуть на ту стезю, как я считаю, это должно быть. Это означает очень разросшееся ложное эго. И в таком настроении мы не можем почувствовать Кришну в Святом Имени. Поэтому быть терпеливее дерева — это не просто обозначает, что мы ступили на ногу, мы стерпели. Хари Кришна, сказали все. Это одно. Физическую боль на самом деле не так-то уж и сложно терпеть. Куда сложнее терпеть боль ментальную, да? Когда, скажем, какое-то слово обидное или еще что-то. Это может днями, месяцами и годами жить в нашем уме. Синяк за неделю может пройти, но обидное слово может всю жизнь, как заноза, находиться в нашем уме. Это означает, есть где находиться ложное эго. Если бы не было ложного эго, куда бы эта заноза воткнулась? Если я не тело, сказали какое-то обидное слово в адрес моего тела, ну и что, я же не тело. Значит, все-таки остается это ложное эго. Значит, все-таки остается это ощущение, что я тело. И в это ложное эго вонзается какая-то заноза, какая-то обида. Это означает, есть ложное эго. Это означает, трудно повторять Святое Имя. трудно повторять святое имя, как трактор, как такое забуксовавшее, повторяем святое имя, варимся вот в каше там разных таких проблем. Это сложно. Поэтому в действительности качество терпеливости и терпения приходит тогда, когда мы немножечко расстаемся с гуной страсти. Гуна страсти означает нетерпеливое, очень да, необузданное желание, неконтролируемое стремление, гуна страсти. Гуна благости обозначает, я принимаю то, что есть, я понимаю, что контролирует все Кришна, я понимаю это на уровне хотя бы пословицы, что человек полагает, а Бог располагает, и может быть все будет не так, как я это задумал, я принимаю. Гуна благости позволяет мне это принять. То есть развитие гуны благости через принципы чистоты, через садхана бхакти, через учение священных писаний помогает человеку стать более широкомыслящим, терпеливым. Он может вместить больше в свое сознание. Не быть таким вот, как дорога с, как называется, однонаправленным движением, да, узкоколейка. Допускаем, что и так может быть. Нетерпение также проявляется в том, что мы не можем удовлетвориться чем-то естественным, простым. И задираем стандарт своего счастья до какого-то воображаемого уровня, может быть, нереального уровня. И мы не можем потерпеть, принять что-то более низкое, мы обижаемся. Если нам предлагают должность ниже, чем мы, например, себя считаем достойным, служение какое-то. Или вот какой-то такой более простой стандарт счастья нам предлагает. Мы хотим выше, мы не можем потерпеть всех этих вещей. Ум не будет спокойным в таком состоянии. Будет трудно повторять мантру. С одной стороны, мы должны быть достаточно как бы уже освобожденными и терпеливыми для того, чтобы начать повторять мантру. А в процессе повторения ум будет еще более освобожденным и более терпеливым. Следующий момент, о котором здесь говорим из почитания, это аманина манадена. Аманина манадена обозначает не ждать прощения в свой собственный адрес, но напротив, манадена, давать эту ману, да, восхваление или почтение другим. Есть один такой принцип ведической культуры, называется атмава сарвабхутишу. Это значит смотреть на все живые существа как на равные себе. Атмава царва будешу. Смотреть на все живые существа как на равные себе. Как мы смотрим на себя? На себя мы смотрим с любовью. По меньшей мере себя мы любим. Других не всегда. К своим нуждам и интересам мы очень чувствительны. К нуждам и интересам других мы можем быть нечувствительны. Мы всегда ищем для себя какого-то, скажем, там места, удобства и так далее, но мы не всегда готовы создать какие-то удобства и условия для других. Поэтому принцип «Атмава царва бхутишу» — это глубинный принцип. Смотреть на другие живые существа как на равные себе. Не просто философски, а я душа, а они движутся тоже в душе. Ну и что? Тогда я должен дальше пойти. У меня есть вкусы, потребности и желания, значит, скорее всего, у них тоже есть желания, вкусы и потребности. Если я внимательно отношусь к этому, да, к своим нужным потребностям, значит, я должен также внимательно относиться и к чужим нужным потребностям. То есть, это должно быть на уровне поведения, отмываться, будешь смотреть на все живые существа, как на самих себя. Это очень тяжело. Мы еще можем смотреть на своих родственников или на друзей как-то более или менее, как на самих себя. Но на всех остальных у нас просто, мы говорим, извините, времени не хватает, просто никаких возможностей. Мы не можем прочувствовать там чьих-то нужд и так далее. Вот поэтому не так-то просто этот принцип принять, одинаково смотреть на все живые существа. И отсюда вытекает в действительности выражение почтения другим. То есть зачастую мы не выражаем должное почтение другим по одной простой причине. Мы просто их не воспринимаем на таком же уровне, как себя. Просто не воспринимаем. Если честно. мы можем считать, что другие ниже. И когда мы мыслим в категориях двойственности, выше-ниже, это обозначает материальная атмосфера. Материальная атмосфера обозначает страдания. Обозначает страдания. Если я считаю, что я выше, чем кто-то, а другой ниже, чем я, это означает, что я буду страдать. Потому что если ко мне теперь не выразили почтение, ведь я выше, чем он, то я буду дать, как этот там, сопляк, да, посмел, скажем, обойти меня вниманием там, и так далее. Я там, старший, заслуженный, еще какой-то, да? Материальная атмосфера, двойственность, старший и младший. У Прохлада Махараджи была проблема с восприятием этого, когда его в школе обучали дипломатии, он никак не мог понять, там говорили о друзьях и врагах, он говорит, я никак не могу различить вообще, как вы различаете, враги, друзья, я не понимаю, как вы различаете, говорит, все души, все одинаковые, у него была проблема с этим, у него было трансцендентное сознание, недвойственное. Недвойственное трансцендентное сознание, вайкунха, все равны, означает нет страдания, вайкунха значит нет страдания. Материальная природа обозначает одни выше, другие ниже. Конечно, в материальном мире, естественно, по материальной природе все не равны. Мы должны различать там, уровень, да, возраст, там, скажем, духовную зрелость, в этом плане не равны. Но духовная зрелость также подразумевает, что мы должны смотреть на всех с духовной точки зрения одинаково. Как там поговорите, что там... Видевина, Санхане, да, Брахмана, Калика, Стимы, Шунича, Рашабахича, Пандита, Самадаршина. Ученый человек, пандит, смотрит одними глазами, даже на кого он смотрит одними глазами? Да? На ученого Брахмана, да, на слона, на кого там еще, корову, да? На, или на кого там, на собаку, а собакоеда, да, одинаковыми глазами смотрит пандита. Это обозначает, что его зрение глубже, чем просто зрение обычного человека. Обычный человек увидит разницу между телами слона, собаки, собакоеда, там, коровы, брахмана. Между телами есть разница. Между душами принципиальной разницы нет, на одном уровне находится. Поэтому, на самом деле, выражать почтение другим невозможно искусственно. Мы видим, что это искусственно не происходит. Это происходит только тогда, когда человеку действительно приходит это понимание атмавацара будешу, что все живые существа находятся на таком же уровне, как я, когда он понимает это вот, духовное равенство. Что касается желания получить почтение в свой собственный адрес, поскольку мы такие великие, это вполне понятно, поскольку мы видели, как в духовном мире Кришна всех расставляет, и в конце концов подумали, почему бы не меня. И нам нравится, когда, скажем, какой-нибудь там день рождения или какое-то событие связано с нашей победой, там что-то мы больше всех распространили и так далее, прославляется наше имя или поздравляют, или там, вот, поздравляем тебя, ты такой великий, заслуженный, там, чемпион, там, еще что-нибудь такое, ветеран какой-нибудь. Все, в принципе, человеку нравится быть центром внимания, потому что это то, для чего мы пришли сюда, в материальный мир. Там Кришна центр внимания, и мы хотим побыть тоже центром внимания. Хотим, чтобы все нас любили, чтобы все нам что-то дарили, там, хорошо себя вели с нами, да? Это стремление такого живого существа. Но в действительности мы должны понять, что мы из себя такого ничего особенного не представляем. Мы живем во Вселенной. Наша Вселенная одна из самых маленьких. Мы живем на довольно-таки небольшой планете. На планете много стран, мы живем в одной стране. В этой стране много городов, мы живем всего лишь в одном городе. В городе много районов, мы живем в одном районе. В городе много улиц, мы живем на одной улице. На улице много домов, мы живем в одном доме. В доме много комнат, мы живем в одной комнате. И в каждой комнате так много живых существ, всяких разных. И мы являемся всего лишь одним из них. Мы должны осознавать, кто мы такие. Всего лишь маленькое живое существо, маленькое, затерявшееся в невежестве, в этом огромном космосе, на этой планете, которая просто держится на голове этого змея Нанкашеши, который настолько огромный, что мы даже не можем его увидеть вообще, насколько он гигантский. И стоит ему так чуть-чуть, так сказать, головой своей немножечко там повернуть, и эта планета неизвестно куда вообще может улететь. Как, например, я с легкостью могу кого-нибудь сдуть какого-нибудь жучка или какого-нибудь там Камарана со своей руки, точно так же этот Ананта-шеша одним лишь только своим маленьким движением всюду планету, на которой огромное количество живых существ может уничтожить, курить пламенем, да, которое может вырваться из его пасти. Очень маленькое живое существо. И поэтому, может быть, я не достоин такого большого внимания. Внимание и почтение достойны великой личности. Самоосознание обозначает понять одновременно величие Кришны и малость, незначительность своего собственного положения одновременно. Чтобы мы сразу поняли, что мы в разных категориях. Философски мы можем понять, что мы относимся к разным категориям. Это есть две категории живых существ. В одной категории всего одно живое существо, это Кришна, называется Вишну-татва категория. А в другой категории много живых существ, Джива-татва и бесконечное количество. А Вишну-татва, Кришна только один. То есть мы должны понять, что мы относимся к категории бесконечного количества, бесконечно маленьких живых существ. И мы, конечно, достойны внимания Кришны, может быть, поскольку мы с ним в родственных отношениях состоим. Но от других живых существ мы получим ровно столько, сколько мы дали им. Если к нам кто-то плохо относится, будьте уверены, если он ни с того ни с сего плохо к нам относится, что когда-то это мы себя с этим человеком плохо повели, и теперь нам просто возвращают то, что мы посадили. Просто урожай такой мы собираем в форме чьей-то грубости или чего-то там. Иногда ни с того ни с сего кто-то кого-то бьет, казалось бы, да, там, по ошибке. Вот. Просто возвращаются все те удары, там, которые когда-то мы совершили, кого-то мы там ударили, теперь это возвращается нам. То есть ждать может только то, что мы сами посадили. Если вдруг что-то приходит к нам неприятное, то мы должны понимать, что это приходит ко мне, то что я когда-то сделал. Просто сводятся небольшие счеты. И судя по тому, что Кришна, Господь Читания, говорит, запасись терпением, должен быть терпеливее, чем дерево, если хочешь постоянно воспевать Святое имя Господа, то терпеть многие вещи, наверное, придется. Иногда кажется, что преданный испытывает страдания даже больше, чем материалист. Его жизнь становится более интенсивной. Как-то я помню, раньше жил, ну так, как-то более плавно, так размеренно. Какие-то радости и печали были такими более размытыми, не такими концентрированными, я бы сказал. Как-то все было в таком, ну, более размеренном ритме. С тех пор, как я стал преданным, я стал замечать, что жизнь моя стала очень концентрированной. Концентрированные страдания, концентрированные радости. Все в такой вот сжатой очень форме, там куча таких проблем, там стала появляться какая-то плотная такая жизнь, стала очень, очень плотная, очень насыщенная жизнь. Потому что кто знает, сколько жизней мне бы еще нужно было жить в этом мире, если бы я не смог создать Кришну. Неизвестно сколько. Не те бадха, вечно обусловленная душа. Но милость Кришны как-то не дошла, есть возможность освободиться. Куда же девать эту карму? Все эти беды, которые я должен был пережить, может быть, в течение там, сотен жизней, их нужно теперь в одну жизнь, в концентрированной форме. Да? Сгущенная карма такая. Сгущенная. И сладость сгущенная, и горечь сгущенная, все сгущенное. И это нужно пережить, напряжение такое большое, да? Чтобы напряжение по проводу прошло, провод должен выдержать это напряжение, как бы терпеливее дерево. Должен стать терпеливее дерево. Все то, что свалится теперь на твою голову, ты должен вытерпеть. По милости Кришны это возможно. И когда вот такое состояние, тогда человек может киртания садахари постоянно, непрерывно воспевать Святое имя Господа. Это одно из наставлений, постоянно воспевать Святое имя Господа, оно все относится с наставлением номер 8 Нектаре преданности, здесь говорится. Все наставления сводятся к следующему. Необходимо стремиться все время, 24 часа в сутки, сосредоточенно повторять Божественное имя Господа, воспевать его трансцендентный образ, качества и вечной игры, и всегда помнить о них, постепенно занимая ими свой язык и ум. Часть наставления дальше говорит о том, что нужно поселиться во Врадже и так далее. Вот. Но суть в том, что вот такое наставление, как-то не осознавая, постоянно воспевать Святое имя. И мы должны понять, что препятствием здесь является По вот этим позициям. Почему? Что за проблемы такие в уме? Проблема в том, что мы не хотим смириться, склониться, как трава, когда кто-то нам говорит, что сделай так. Духовный учитель говорит, сделай так. Духовный учитель означает гуру, тяжелый, придавливает нас. Но я гордый, я не хочу согнуться, я хочу по-прежнему гордо стоять. Никак не могу склониться. И я не терплю некоторых вещей, каких-то трудностей, которые я должен терпеть, потому что я сам посадил эти трудности в своем прошлом. И я обижаюсь, если мне не оказывают должного внимания, почтения. Я говорю, раз мне не оказывают должного почтения, я не буду оказывать почтения никому. Вот четыре проблемы, которые в нашем уме. Не хотим смириться, не хотим терпеть, ждем почета и не хотим никого другого уважать. Четыре проблемы в уме, собственно говоря, существуют. И по этой причине могут быть трудности с раскрыванием Святого Имени. Поэтому на уровне разума, на самом деле, многие вещи могут уничтожаться. Мы должны глубже понимать философию, глубже. Вот этот стих обозначает некоторое отречение, должно быть, от своего тела, от своего ума. Отречение обозначает вовсе не какую-то холодность. Часто мы так думаем, что отречение обозначает, если я отреченный, я должен стать холодным, да, отреченный от всего. На самом деле, отречение не обозначает прекращение каких-то чувств, там, любви к чему-то, скажем, какого-то такого благословного отношения. Отречение обозначает просто усиление знаний. Просто усиление знаний обозначает отречение. Вы можете... Как вот в 15-й главе Бхагавад-гиты говорится, что нужно срубить это древо, оружием отречения, да, со всей решимостью срубить это дерево оружием отречения. Но представьте себе, древо материального существования настолько густое, настолько переплетенное, невозможно понять. Он говорит, что в материальном мире никто не может даже понять эту форму дерева до конца, даже не может понять до конца. Срубить, в принципе, можно. Но если мы срубили, да, мы не можем просто поделить там какие-то ветки, трава и сжечь. Нет, оно остается. Поэтому срубить это древо оружием отречения в истинном смысле, на самом деле, обозначает понять природу этого мира и не быть с ним близко связанным. Вот и все. Живя в нем, не быть с ним так уж близко связанным. То есть углубить свое понимание этого мира, разобраться до конца невозможно. Кришна говорит, никто не может до конца понять этого дерева, никто не может. Можно все веды изучить и до конца даже не понять, как это дерево там устроено. Даже Брахма, который творит материальный мир, иногда удивляется вообще, что такое происходит. Никто не может понять до конца. Но мы должны понять не сам мир, здесь столько разных рассуждений, а природу его. Природу его. И когда мы понимаем природу этого мира, вот тут и будет отречение от мира. Внутри. Нет общения. Нет общения с этим миром. То есть мы не смотрим больше на этот мир как на место, где мы можем наслаждаться. Не связано своих надежд с этим миром. Вот это отречение. Вот это отречение сознания, действительности. И вот этот третий стих в Шикшаштаке как раз об этом говорит, что если мы не терпим, да, нетерпеливы, если мы не смиренны, если мы не готовы оказывать почтение другим и ждем почтения своей адрес, мы продолжаем связывать определенные надежды с этим миром, мы по-прежнему привязаны к этому миру. По-прежнему привязаны. Это создает проблему с воспеванием Святого Имени. На этом по третьему стиху мы остановимся. Сейчас посмотрим, как будут идти вопросы. Если мы успеем, то мы перейдем к четвертому также. Вопросы?
Этот стих известный из 18 главы Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что на уровне брахмапуты живое существо испытывает радость, асанапту, и у него нет материальных желаний, и оно не скорбит ни о чем. И вот этот стих, Тринада Писа Ничина, в принципе, если душа осознала себя как духовное, отличное от материи, на такое понятие, как терпение, для нее, собственно, уже не подходит, поскольку она уже поднялась над этим, то, что надо терпеть. Имеется в виду в этом стихе третьем, что Здесь нужно подняться на уровень разума до того, как ты достиг самосознания. Правильно я понял? Или это самосознание и есть уровень разума, и самосознание, просанатана, это одно и то же? Это наступает после, если мы научились такого рода терпению и пониманию. Как вот соотнести эти два стиха? Должна ли джива на уровне брахмапуты продолжать терпеть? Или она уже совсем, ей нечего терпеть? В общем-то, она при любых обстоятельствах остается просанатана.
Она может оставаться просанатана, но свое собственное тело все равно приходится терпеть. Что можно поделать? С этим телом приходится мириться. Просто это уже не занимает такого большого места в сознании. Людям сложно терпеть эти вещи, когда тело занимает почти весь их разум. Все помыслы разума о теле. И тогда трудно терпеть проблемы, связанные с телом. Когда добавляется новое измерение, духовное измерение, когда у меня появился какой-то взгляд духовное, то теперь я могу уже на основе этого сравнения, контраста, духовная жизнь, духовный вкус и материальная жизнь, как раз-то все и сравнивать. И как раз истинное терпение и проявляется тогда, когда у нас появляется духовная перспектива. То есть в строгом смысле без этой вот духовной перспективы непонятно, собственно говоря, чего ради я должен терпеть. Чего ради я должен терпеть? Мы должны потерпеть, пока мы не вернемся к Кришне, мы должны потерпеть. Но если нет духовной перспективы, то почему я должен терпеть? То есть само по себе духовное понимание брахмапхута, ступень, является залогом того, что мы сможем терпеть. Это не то, так называемое, как говорится, рабская покорность или рабское терпение в тамагуне, да, как животное просто вот терпит. Нет никакого другого способа. Но даже этот холод, эта собака зимой, и она ничего не может поделать. Вот она вот просто терпит, потому что ничего не остается, нет никакой перспективы, она не знает, как от этого избавиться. Что-то там пинает, она терпит. Это в невежестве терпение. Никуда не ведущее терпение. Но нам рекомендуется терпеть осознанно, через понимание, что это боль, или эти неприятности, или эти какие-то такие вот обязанности, какие-нибудь сложные, являются необходимыми, или они являются неизбежными, потому что мы находимся в материальном мире, и так все устроено, что невозможно полностью от этого всего избавиться. То есть терпеть с духовной перспективой, видя себя в духовной перспективе. Когда я иду домой, и я радуюсь, что я иду домой, хотя иду по, может быть, какой-то такой сложной дороге, зимой мы можем замерзнуть, да, там, метель, снег там за шиворот неприятно, там, в лицо, да, ледяной ветер, холодно, но я терплю, потому что я иду домой, я уже вижу огни своего дома, я знаю, что там тепло, печка, да, хорошо, уютно там, меня встретят, там, меня ждут, там, мое место. Я терплю, зная, для чего я терплю. Я терплю, я принимаю этот путь, но я уже вижу перспективу. Это будет нормальное, разумное терпение, именно когда появляется духовная перспектива видения. Если этого нет, ну это просто такое вот. Бывают люди с терпением таким в невежестве, просто там вздыхают, там, как бы терпят и все. Но для чего, как, непонятно, в невежестве, как животное.
Вот хотел бы спросить, где-то грань между смирением, как вы объясняли, что невежество смирение, да, и смирение, когда мы можем, в принципе, быть, ну, как бы скучными, да, но в то же время проявлять смирение. Ну, то есть, вот где эта грань между смирением и невежеством и вот именно когда ты проявляешь настойчивость и проявляешь как бы, ну, в то же время как бы видимое несмирение.
Вспыльчивость — это просто качество темперамента. Человек может быть вспыльчивым через
то, что я вспыльчивость, а вот именно как бы требую я от кого-то что-то, например, когда, ну, начальник подчинил, да, То есть, как бы, требуя, ну, не смиренно, но не смиренно, уже какой-то требовательный. Где тогда, как нужно
определить? Ну, как определить? То есть, видимо, тогда подчиненные, наверное, не смиренные, да, раз начальник пришел, что они удавить. Смирение начальника состоит в том, чтобы дело было сделано, да, в этом его дхарма, то дело должно быть сделано. Смирение подчиненного в том, чтобы помочь начальнику это сделать, да. Если один не выполнил свой долг, другому приходится объяснять ему, что должен выполнить свой долг, да? И начальник может как-то какую-то там взыскательную меру там, или как-то голосом чем-то он может, да, потребовать. Это его методы воздействия, да? Потому что люди могут отклоняться от кармы. Смирение, я говорю, это внутренняя вещь. Внешне это может выглядеть не очень смиренный, да. Вот, например, нам скажут, мы не должны петь, да, нахрена. И мы можем проявить смирение, да, перед, скажем, тем, что нам сказали. Но смирение перед Господом читания будет выйти нахрена и петь. Это будет смирение перед Господом, да. Может быть, не смирение перед чем-то другим, но смирение перед Господом это будет. Поэтому не нужно путать смирение и послушание, да? Кажется, что это близкие вещи, но не всегда. То есть мы должны слушаться духовных авторитетов. Не всех мы должны слушаться. Мы должны слушаться духовных авторитетов. Если у нас есть тенденция не слушаться, ее можно замечательно задействовать. Можно не слушаться своего ума. Вот это будет лучшая форма использовать свое желание не слушаться кого-то. Вот ум не слушать и все. Это будет высший класс вообще. Непослушание использовать это в прежнем служении. Не слушаться своего ума и все.
Да. И вот еще такое настроение, когда приходят какие-то реакции, да, ну, типа, там, ударили машину, или еще что-то. Но это принимать как милость Господа. Это правильное действие. Ну, в принципе, ну, если ты знаешь, что ты виноват, конечно, не так думаю. Не вини других, а в первую очередь вини себя.
Ну, поскольку Кришна контролирует абсолютно все и говорится, что даже травить ты не можешь вернуться без его воли, тем более две машины не могут влепиться друг к другу без его воли. Поэтому, в общем-то, все является милостью. Вопрос в том, что у нас не всегда может хватать сознания понять, как это милость, да? Ничего себе милость, скажем, машину разбил, какая милость? В чем, собственно говоря, милость? Вот. Но милость может быть в том, что я был там безалаберным или невнимательным, да? И никак иначе мне невозможно было сделать более дисциплинированным и внимательным, кроме как бы бабкнуть мою машину. Вот теперь я могу быть действительно более внимательным. Потому что никак иначе я не воспринимал эту дисциплину, да? И тогда уже включается последнее действие. Все в высшем смысле милость Кришны, даже очень неприятная. И смерть, и болезнь, и все неприятности, которые в нашей жизни могут происходить. Это все милость Кришны. Но не всегда хватает понимания, что это милость Кришны, как это милость Кришны, почему она. Иногда говорится так, что жизнь преданного в сущую муку вообще превращается. Как жизнь там Кунти, да? Постоянные преследования, постоянные беды, постоянные какие-то интриги, политика, там, любой ужас, ну, кого-то что такое, да? Я поклоняюсь Господу, почему Он не защищает меня, в чем дело, да? Любой бы человек с мирскими взглядами на религию давно бы уже отрекся, да, что-то поклонение такое. А она говорит, пусть эти беды продолжаются вновь и вновь. Потому что это позволяет помнить тебя. А помнить тебя, это означает забыть. Не помнить больше о повторяющейся рождении к смерти. Где такое сознание, которое позволяет нам понять, что все является милостью? Это высокое сознание.
Вы сказали, что выражать почтение другим, да, не может быть искусственным. То есть это, ну, как бы обозначает, что это на самом деле высокий уровень. А вот, ну, как на нашем уровне быть, выражать почтение другим?
Есть еще понятие этикет, да? Я могу внутренне не чувствовать какого-то, может быть, там, уважения, да, к кому-то. И вполне, может быть, даже обоснованно за что-то, да? За то, что неправильно сделал, и мое мнение об этом человеке как-то изменилось, или как очнулось, или, может быть, я не могу пока вот так вот увидеть, не могу пока различить его чистую духовную природу и его оскверненную материальную природу, пока не столь остро мое духовное видение. Вот. Как бы говорится, что мы должны не любить не грешника, а грех мы должны не любить. Да? Вот, но зачастую наше духовное видение настолько ясно, чтобы не путать грешника и грех. Да? Мы можем думать, вот он грешник, да? Вот он греховный такой. Это душа, запутавшаяся в невежестве. Но сейчас в данный момент мы путаем, да, негодяй, да, такой. То есть не хватает нам такой проницательности духовной. Мы можем испытывать какие-то внешние, может быть, даже внутренние, не очень хорошие чувства к этому человеку. Но есть этикет. Предположим, ясно, что между пандовыми и кауравами было некоторое напряжение в отношениях. Ну, понятно, через детство там все это развивалось и так далее. Но когда они встречались, было полное почтение, этикет. То есть человек контролировал чувства, и даже если что-то ему не нравилось, он вел себя внешне порядочно. Это другое, да? Если, например, мы так начинаем себя открыто, грубо вести, это уже будет на физкультуре. Даже если мы внутренне, там, как-то не очень благосклонны к этому человеку, внешне, мы должны выражать ему почтение. Говорится, что есть преданные дурного нрава, да? Мы сейчас говорим не то, что в программе говорим, про преданных. Есть преданный дурного нрава. Он признает Кришну, верховную личность Бога, он поклоняется ему там, может быть, какой-нибудь такой Шрадхаван. В этой книжке от Бхакти Врикши там интересно, есть такие картинки, как вот 8 уровней этой вот шикши инициации, как преданный постепенно прогрессирует. И на низшем уровне такая картинка смешная. Шрадхаван называется. Это дерево Бхакти Врикши, сидит такой Шрадхаван. В одной руке, значит, у него мешочек с щеткой, на другой руке бутылка. Вот, и вот этот Шрадхаван повторяет мантру чуть-чуть, да, иногда он там запивает, прикладывается, эти 40 градусные. Вот. Он верит в Кришну, да? Он молится горючими слезами, он плачет, говорит, о Господи, что это такое делается, да? Никак не могу побороться, и могу мне привычки. Но он верит, что Кришна когда-то его избавит от этого. И следующая ступень, Кришна Сева, уже другая картинка, в одной руке этот мешочек, а бутылку он уже так рукой показывает, нет, все, оказался. Он благодаря своей шрадхе, да, маленькой вере, сумел преодолеть этот порог, и теперь он уже контролирует чувства. То есть бывает преданный дурного нрава. И говорится, что с преданным дурного нрава, какой-то такой практика бхакта, от которого там много может быть беспокойств, может быть, не имеет смысла с ним близко общаться. Да? Мы видим, что он предан, но много с ним проблем, дурный характер. Да? Но мы должны выражать ему внешнее почтение. Хари Кришна. Человек повторяет святое имя. Вот, хотя близко можем не общаться. Это этикет называется. Этикет. Но разглядеть в нем душу, вернее, разглядеть его как душу, воспринимать его как душу, это глубже. И это сложно на самом деле. Сложно видеть, понять его душу. Вот на этом уровне сострадания, на самом деле, начинает проявляться настоящее сострадание, как к живому существу. Сострадание к тому, что он такой там бедный, голодный, там ободранный, да? Не вот это сострадание, не мирская жалость, а сострадание к живому существу, что мог бы заниматься служением Кришны, занимается какой-то ерундой, да?
А тут сказали, что мы должны понять величие Господа. Но у нас еще здесь вот сложное, как вообще происходит этот процесс, что мы можем понять это, да? Мы же любое, кого мы смотрим, да, мы можем даже смотреть на величие этого человека, да, то есть как он будет там для меня, то есть этот эффект остается, да? И вот как происходит, что мы просто пожелаем, на самом деле, да, вот понять величие Господа, и оно вот устраняется или как-то в истинное превращается, как вообще это?
Величие Господа можно понять, изучая начальные песни Шримад Бхагаватам. Особенно вторую, третью песню, где описываются процессы творения, да? Такие вот всякие вселенские, космического масштаба вещи. Вот через это можно понять величие Господа. Мы не можем оценить его, может быть, величие сразу, если мы читаем 10-ю песню Бхагаватам. Мы не можем понять, что за величие такое. Украсть масло там в какой-нибудь гопи, в чем величие, собственно, этого поступка. Хотя это может быть более великий поступок, чем сотворение Вселенной. Но мы не можем этого понять. И для материалистического сознания нам дается медитация на вселенскую форму. Когда мы узнаем, что там океан, там, это, там, небо это его живот, да, солнце ему на его глаза, там, деревья это волосы на его теле. Представьте себе, что опять букашка ползет у вас по телу, да, и запуталась там в волосах, где-то, да, она продирается через лес какой-то, и для него это лес, он не понимает, что это ваша нога, там, волосы на теле, он нет такого понимания. Карашки какие-то такое, преодолевает препятствия, джунгли такие, да. Вот мы смотрим на него, что это сострадание. Она не поняла, что произошло, кто-то мне там пинка дал, да, я когда ветер подул и сдуло там откуда-то. Но мы идем, скажем, по лесу, там, по горам, голам. Лес, это дуб, это береза и так далее. А мы знаем из Бхагаватам, что это, оказывается, волосы на теле вселенской формы, Господа. Я чувствую, что сразу такой маленький, который по телу очень большому идет, как он идет. Встречаешь других каких-то букашек, я смотрю, смотришь, там костер разожгли, что-нибудь там собирают, с этого тела срывают. Ну ладно, если ты сорвался с этого тела, хотя бы предложи господину этого тела. Нет, сам в рот. Или во время разрушения материального мира можно понять величие Господа, когда вдруг земля начинает уходить из-под ног, да? Когда мы уж слишком все стали нагло вести на этом теле, да? Тело начинает там, если вас начнут кусать там, да, или там как начинаете там уморочиться, да? Какие-то действия предпринимать. Вот. Также земля, когда уже вы засчитал уж слишком, так сказать, начинает здесь заявлять свои права, да? Там мы тоже как-то начинает. Это лишь одно какое-то проявление вселенской формы Господа. Арджуна вот почувствовал некоторое смирение, увидев вселенскую форму, да? Сразу он как-то так проникся, стал просить прощения у Кришны, говорит, прости, что вот я так себя фамильярно вел, вот это вот величие, гигантская форма вселенская. При этом вроде как не очень интересно эту вселенскую форму, ну, как-то так читать. Но это надо для сознания величия, как эти стихии все. Иногда природу наблюдать неплохо, какие-нибудь феномены там. Все, величие Господа. Материалист не может понять духовного величия, поэтому ему нужно понять величие через материальную природу. Как эти все примитивные племена, видя какие-то феномены природы, гром, да, там что-то еще, молнии, там, какие-то такие вот сильные проявления, сразу там все смирели, да, так, величие какое, понимание величия какого-то.
Человек может внешне проявлять себя полностью ниже придуманной природы, да? Но внутренне оставаясь, внутренне возражая, внутренне как бы протестуя, влияет ли это как-то внутреннее состояние протеста на прогресс? И каким образом он отражается вообще?
Влияет, конечно, такая двойственность, почему должно быть знание, не просто, что я внешне так на себя держу, там стиснув зубы. А именно знание должно быть обязательно внутри. Потому что в противном случае, как бы из-под этой вот личины внешнего смирения, оскал внутренний все равно вылезет, да? Рано или поздно, как-то этот гнев. Если мы так только чисто внешне мы все это делаем, потом это все равно вылезет, да? В форме какой-то критики, в форме каких-то эмоций, взглядов какого-нибудь враждебного или еще чего-нибудь. Когда мы говорим о духовных качествах, о духовной жизни, естественно, мы говорим именно о внутреннем прогрессе, о внутренних всех этих вещах. Потому что внешне сколь угодно можно имитировать что-то. Бывает. Встречаешь кого-то, и я так теряюсь, когда кто-то мне говорит, о, я рад тебя видеть. Я так как-то сильно смущаюсь, думаю, действительно, что ли? Что за радость такая, собственно говоря? То есть, по идее, я должен ему тоже тем же ответить, да? А если я, ну, просто вижу человека, да? Но какой-то сильной радости я не испытываю. Вот там нет, вот искренне нет радости. Просто увидел, увидел, ну, Хари Кришна, там, здравствуй, да? И когда мне говорят, рад тебя видеть, я думаю, действительно рад? Или это просто такая вот форма выражения почтения? И когда я чувствую, что есть двойственность, когда я вижу действительно своего друга, да, который действительно рад, И он говорит, я рад тебя видеть, я понимаю, что между его словом и его внутренним состоянием никакого различия. Тогда я готов точно такую же эмоцию выразить, совершенно открыто. Но когда я вижу, что это просто слово, а внутри этого нет, я так как-то сразу напрягаюсь, думаю, я должен сказать то же самое, но внутренне я не чувствую, я говорю, а, ну, да, это нелепо совершенно, даже и теряешься, не знаю даже, что сказать вообще. Когда мы говорим о духовном прогрессе, это не то, что мы не должны говорить там каких-то хороших слов, мы должны говорить, мы должны быть вежливы, должны вести согласно этикету, но когда мы говорим о духовном прогрессе, мы здесь имеем в виду именно внутреннюю радость. Или внутреннее какое-то чувство, искреннее, да, искреннее чувство. Хотя говорится, что оскорбительно не испытывает радости в виде вайшнава. Это оскорбительно. Но радость бывает, конечно, разных степеней. Да? Вот там это буйная радость, когда там полные кидаются, встречают друг друга, там обнимают друг друга. Вот, ну, может быть, радость такая просто более спокойная такая. Вот. Но, конечно, должно быть соответствие, когда мы говорим о каком-то уважении. Это должно быть не просто поверхностное уважение, а также внутреннее. И внутреннее обозначает развитие знания, обязательно развитие знания. Без этого развития знания, трансцендентного равенства всех живых существ перед Богом, никак невозможно по-настоящему начать уважать живые существа. Никак невозможно.
Если человек принимает более простой стандарт счастья, то обозначает ли это, что он продвинулся духовно?
Да, потому что духовный прогресс по двум статьям проверяется, насколько человек привязан к духовному и насколько он течет материально. Вот две как бы статьи, по которым можно понять, насколько человек духовно продвинулся. Если он принимает на показ некое отречение, да, или более простое, что сейчас видите, как я видно живу, да, вот как у меня все тут все просто. Вот. Это совсем другое. Это не то. Если человек осознанно принимает простой стандарт счастья, понимая, что какие-то, может быть, там, слишком уж богатые вещи, или там какое-нибудь большое хозяйство будет препятствовать развитию преданного служения, если осознанно принимает, то это нормально. А если пытаются просто имитировать, да, свое такое как бы нищество, да, пытаются как-то продемонстрировать, какое он отреченное, это ненадолго. Ненадолго. Вот если это искренне, это показатель духовного прогресса.
Для материалиста, да, почему люди не могут терпеть? То есть это для них совершенно страдание, да? Терпение, и поэтому они не могут принять достиг. Они их сочетают, не могут принять. А преданный, который обладает, сказать, что каким-то духовным знанием, он уже любой какой-то случай, да, в своей жизни использует для прогресса, да? У него для реализации есть этот вот тему, да, для реализации. То есть он может продвинуться как-то, увидеть и почувствовать какой-то вкус для принципа Кришны.
Честно, я не очень понял вопрос.
Это не вопрос, как бы вот правильно понимаю, что преданно, имеющий духовное знание, когда приходит время терпеть, что это терпение, то он начинает переосмысливать все, видеть уже.
Да, когда есть знание, понимание этих вещей, тогда трудную ситуацию он воспринимает осознанно. Осознанно. Это испытание сейчас мне вот на терпение, понимаю, да, что я должен практиковаться, стать терпеливее, чем дерево. Вот, в то время как, предположим, материалист, который не живет в такой системе ценностей, любую аскезу, которую нужно терпеть, воспринимает как муку. Преданный, понимаю, да? Раз Кришна поставлен в такую ситуацию, ну, значит, я должен терпеть, в конце концов. Если бы не было такого, для чего бы он это выделял отдельно, таким стихом, да, терпеливее, чем дерево. И, например, мы живем в такой стране, в таких условиях, и очень многие вещи просто приходится терпеть. Просто терпеть. Все, терпеть. И это хороший шанс. То есть, на самом деле, многие отмечают, что аскетизм, в котором, в общем-то, живут в целом люди в России, это благоприятное качество. Благоприятное качество. Многие западные преданные, выросшие в более как бы, такой роскошной, демократичной атмосфере, какой-то такой большей свободы, большей вседозволенности, испытывают большие проблемы. То есть, как вчера я говорил, когда нет опыта аскез, очень тяжело преодолевать и материальные, и духовные трудности. Поэтому опыт аскез должен быть обязательным.
Вот было сказано, что имитировать опасно. Но если преданный, вот мы в конце концов все же, я не знаю, как это мое, пытается что-то имитировать на себя, обучает, там или еще что-то. Но если человек он делает это искренне, как бы, да, вот имитация, он хочет узнать, как, допустим, он будет вот в этой школе там или в этой. Да. Он же вынужден, как бы, сначала, ну, делать вид, что занимается этим, а потом, так сказать, ну, понять сущность вещей и как бы искренне подключиться к этому процессу. То есть такой путь возможен или невозможен? Или нужно сначала свое сознание подготовить, так сказать, ну, как следует, и потом уже как подключаться в этот процесс?
Во многом мы находимся немного в неестественной ситуации, потому что такую вещь, как брахмачария, принесли имитировать такой смысл. То есть были времена, как было, ребенок, да, мальчик, 5-летний, он не имитирует брахмачарию. У него действительно нет каких-то проблем, особенно 5-6, какие у него проблемы там, с брахмачарией, никаких проблем с брахмачарией у него нет в этом возрасте. Он просто живет вполне естественно, да, вот, и там, может быть, у него начинаются там проблемы, когда они там лет 13-14, может, какие-то проблемы могут начаться. Но к этому времени у него уже как бы лет 7-8 опыта, да. И потом, когда он достигает, скажем, пика развития материального тела, 25 лет, пик развития материального тела, после которого, в принципе, дальше уже рост не идет, только постепенное уже увядание начинается. В этот момент проверяется, что он может он дальше развить в себе такое сознание, если человек чисто брахманического типа, он может позволить себе дальше двигаться. Если каких-то других ум больше принеси, вряд ли он может себе позволить дальше. Теперь он будет имитировать. И если гуру посмотрел на него и сказал, что, может быть, твой тип не очень благоприятен, лучше будь там семенином и так далее, да? Не имитируй ничего. Вот и так. То есть школа была. Если мы начинаем практиковать брахмачарию в 20, там, 25 или 30 лет, это немного неестественная ситуация. Немного неестественная ситуация. И поэтому мы как бы вынуждены пробовать себя, да, в том, в этом, получается, не получается, что там такое вообще. Но греха нет. В принципе, человеку в рамках варнашрама, особенно такой вот кали-южной, да, когда вот не с самого детства складывается судьба человека, правильно уже последовательность определения природы, когда уже как бы на каком-то возрасте нас застало духовное развитие, человеку дается возможность попробовать себя, да? Перед тем, как он в какую-то вот лузу попадет, да, определиться со своей варной и ашрамой, ему дается возможность попробовать себя. И мы видим, что в действительности довольно редко, когда человек сразу находит себя. Это редкий случай, когда человек сразу правильно попадает в правильное положение. То есть всегда, как в армии, мы проходим через учебку, да? И потом там через полгода, раз уже какой-то, ты туда, то сюда, по специальности, по качествам там, и так далее. Вот, поэтому я читал, вот сегодня буквально там дочитал эту книжку, Крики Шасами, социальный вопрос, он говорит, что человеку в обществе варнашрама, особенно в наших условиях, должна быть дана свобода попробовать себя там и сям, чтобы нашел себя. Потому что не было такой последовательной системы воспитания с детства, когда бы гуру определил нашу природу, мы пошли, поэтому мы не сразу можем найти себя. И если мы попробуем себя там и сям, вдруг почувствовали, да, что что-то мы имитируем неестественно, тогда мы должны понять, это не должно быть моим занятием или моим укладом жизни, если я имитирую что-то. То есть задача варнашрамы именно дать человеку возможность почувствовать себя естественно, а не искусственно. Искусственное положение, в искусственном положении возможно было находиться. Если вы, например, вас там в автобусе как-нибудь прижали, там, там изогнулись непонятно, в неестественной позе стоите, вы не можете недолго стоять. Через некоторое время он хочется сменить ту позу, потому что там затекла нога или что-нибудь еще там придавило. Вот точно так же в неестественном положении невозможно долго находиться. Поэтому мы можем попробовать так сядь. Естественно, что не так, что мы там попробовали принять саньясу, потом обратно решили. Это такие случаи бывали, но это не очень рекомендуется. Хорошие вещи, да, но опять же под руководством. Не так, что я сам имитирую, что хочу.
Ты говоришь, что трудности, они заставляют.
Трудности заставляют. Не они. Трудности заставляют. В слове «они» нет необходимости. Вы поняли, да, о чем я сказал? Трудности? А, не было, да, Сергей, все. Мы тут еще договорились над речью работать. Мы сказали, трудности они позволяют. В слове «они» нет необходимости. Трудности позволяют.
Итак. Что Кришна посылает нам испытания, чтобы вот выработать терпение. Такие терпеливые, чем дерево. И мы должны принять какие-то трудности для себя. Но вот Кунти говорит, что посылает нам эти испытания, чтобы Бхакти предаться. Да. Вот что для нас как бы важнее? То есть она говорит, чтобы освободиться от этих проблем, да? Пусть Господь должен посылать испытания. То есть вот эти проблемы, да, они нужны для того, чтобы вспомнили о Господе, да, чтобы они ушли. Или просто мы должны как-то терпеть, да, и тем самым просто выработать какие-то качества. Что для нас важно?
Вырабатывать качества должны, терпение. Не нужно специально Господа молить. Нашей кармы вполне достаточно. Прошлой кармы вполне достаточно. Приходят разные там трудности, беспокойства, больше, чем достаточно. Нет нужды специально молить. Если, конечно, еще что-нибудь пошлет, нас просто завалит, занесет. И никто не найдет нас, да? Где мы там вообще? Вот, поэтому это все необходимо рассматривать как испытание для выработки качества. Только для выработки качества. Чтобы нож стал острым, да, его труд обо что-то. Остро становится. Точно так же у нас как бы обкатывают.
Перевод такой интересный. Говорится, что в таком состоянии ума можно с легкостью питать. Что это означает? Легкость. Означает ли это, что, как и в прошлом переводе, постоянно можно повторять. А здесь говорится с легкостью. Означает ли это, что человек, достигший смирения, может просто больше ничего не делать, поскольку с легкостью повторяется именно. И поскольку святые имена воспевания являются совершенной деятельностью, то с этого состояния он может оставить любой тип деятельности и начать только воспевать святые имена.
Он может оставить любой тип деятельности и заняться только воспеванием, если он получил такое наставление. Когда ему говорят, иди, прими там какой-нибудь кшетра саньясу, да, святой дхаме, и предайся святому имени, тогда он так точно сделает. Если ему духовный учитель или старший предок не давали таких наставлений, он не должен этого делать. Он должен повторять 16 кругов четко и заниматься активным преданным служением. И параллельно он может петь святое имя, конечно же, если его работа там позволяет все эти вещи делать. Вот. Всякие вещи мы должны принимать по наставлениям. Не то, что я сам. Если я сам себя принимаю, зачем мне нужен гуру? Я сам себе гуру. Духовная жизнь означает, что мы выбираем свой стандарт.